Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель Московского подворья монастыря Оптина Пустынь и также настоятель строящегося храма в честь покрова Божией Матери в Ясенево, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Сергей Александрович. Бог помощь всем нам, дорогие братья и сестры, в сегодняшний вечер.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы «Из жизни временной в жизнь вечную». Итак, отец Мелхиседек, мы с вами встречаемся в дни уходящего Успенского поста, который, в принципе, нас готовит к встрече праздника Успения Божьей Матери. Итак, скажите, пожалуйста, что такое Успение? Это смерть, это сон или это нечто иное?
Ну, Успение Божией Матери для каждого из нас в глубине все равно остается тайной. Как это было с ней, как это было на самом деле. Поэтому это все область веры, но в самом этом слове заключается некоторый и ответ. Успение, потому что мы не говорим смерть, так сказать, с одной стороны, действительно была и обыкновенная физическая смерть, но и предание нашей церкви говорит и о том же, что и было ее и славное воскресенье, потому что апостол Иоанн Богослов, который апостол Фома, они присутствующие на погребении, когда открыли гробницу Божией Матери на третий день, то тело ее не было обнаружено. И поэтому предание нашей церкви говорит о том, что история нашей церкви говорит о том, что Матерь Божия была силой, и у ее сына была телесно воскрешена. И переселилась в небесные обители. Это вера нашей церкви, вера нашей с вами, повседневной жизни и упования. Интересно, что на западной стороне храма, когда мы покидаем храм после богослужения, в наших русских храмах изображают икону Страшного Суда. А у греков, болгар, сербов чаще всего на западной стене изображается фреска или мозаика, которая изображает Успение Божией Матери. И это все символ. Это все наставление, это все назидание, что вот этим закончится и наша жизнь. Вы видели и созерцаете телесную смерть Божией Матери, да, а видите ее душу на руках Спасителя. Вот то же самое будет и с каждым из нас. Смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет, сказал один из наших поэтов. И это является стержнем, содержанием, основой, фундаментом всей нашей жизни, всего нашего упования. Интересно, что в монастыре Оптина Пустынь на входе в монастырь изображалась икона введения во храм Пресвятой Богородицы. Потому что обитель Введенская. И как раз свидетельствовала эта икона, говорила о том, что в этом смысл христианина. Войти в Царство Небесное через свою жизнь. А монастырь и храм – это небо на земле, это преддверие рая, храм или святая обитель. А вот на выходе из монастыря, на надвратной башне, висела икона Воскресения. Чтобы паломникам, которые выходят из святой обители, они уносили всерадостный мысль, упование, свою надежду. Смотри, христианин, чем закончится и твоя жизнь. Потому что Христос пришел даровать каждому из нас, даровать не только жизнь, как Он о себе сказал, но жизнь с избытком. И потрясающие слова Спасителя именно о смерти. «Всякий верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий верующий в Меня смерти не увидит вовек». И для нее, так сказать, эта смерть, она была в течение, так сказать, короткого времени, разлучения ее души и тела. А потом, милости Божией, прежде этого всеобщего воскресения, она пережила это воскресение. воскресение, опять соединение души с телом, так сказать, и Матерь Божия, только один человек пока на земле. И вот это было все для нас непостижимым образом, это все область нашей с вами веры, упования. И поэтому и для нас, если мы будем видеть, что с ней это такое было возможно, она была обыкновенным простым человеком, святым человеком, но, так сказать, она была простым человеком, то это возможность каждому из нас. И поэтому для нас это и надежда, и упование, и стержень, и фундамент всей нашей жизни. Поэтому и мы об умершем человеке чаще всего говорим. Говорим, новопредставленный, усопший. А тот, кто уснул, тот проснется. Новопредставленный. А что значит новопредставленный? То есть представился или представился перед кем? Перед живым Богом. Иногда в записках путают, и я иногда читал такие слова, новопереставленный. Но в этом тоже есть какой-то определенный доля правды и доля истины. Переставленный. Был в одном месте, переставился в другое. А быть-то не перестал. Существовать-то не перестал. Вот интересно, я вспоминаю, на Новокосинском кладбище похоронен замечательный духовник, отец Геннадий Огрызков, который служил в храме Малое Вознесение, был любим прихожанами до сих пор, так сказать, о нем хранится благодатная память. И вот я, когда был на этом кладбище, я, так сказать, ну, когда бываю на кладбищах, иногда читаю могильные надписи, а если встречаются эпитафии, то тем более. И вот однажды на одном кресте на этом кладбище прочитал такую надпись. Сын умереть уже не может. Он просто рядом быть перестает. Рядом быть перестает. Не перестает быть вообще, рядом быть перестает. Вот это христианский, вот это евангельский взгляд, наверное, матери на эту истину, на этот на феномен, на этот для многих людей, казалось бы, трагедию смерти. Поэтому религиозное сознание, нерелигиозное сознание, это сознание тупиковое, потому что на все можно найти ответ, все можно найти обоснование, все можно, так сказать, привести доводы, можно привести какие-то аргументы в пользу одного или того или другого вопроса. Но вот нерелигиозное сознание, оно на этот страшный вопрос и вековой вопрос, вопрос жизни и смерти, ответить не может. Ответить не может. Когда однажды, я вспоминаю, был такой американовед Александр Бовин. Был такой знаменитый журналист в советское время, но в мое время, в бытность, когда я был юношей, иногда это смотрел, политическое обозрение. И вот он, так сказать, часто выступал с этой аналитикой происходящих событий в мире. И вот я вспоминаю, однажды его пригласили к нам в семинарию. Это были советские времена. И вот, так сказать, для семинаристов тоже такое было политическое, это политическое обозрение. Вот политинформация такая. Вот. Ну, так сказать, интересно рассказывал там про Никарагуа, там, так сказать, начинающийся Афганистан, события в Израиле, в Ливии. Ну, это все общий обзор, так сказать, как так называемые горячие точки. И потом так разошелся в своей, так сказать, уже знании происходящих международных событий, что вдруг потом перешел на какие-то на религиозные темы и вообще, в конце концов, себе почувствовал лихим казаком, так сказать, на вороном коне, что вообще там чуть ли не задал вопрос всему братству, всей публике. А что, собственно, вообще здесь делаете? Молодые, умные, симпатичные. Что вообще, так сказать, подались в семинарию? Вот горячие точки, вот все, так сказать, политика, вот все ясно, понятно. Вдруг какая-то духовность, какая-то вера. Вот. И начал, так сказать, вот такую просто даже чуть ли не антирелигиозную агитацию. И когда дело дошло, так сказать, уже до вопросов, вот, я вспоминаю одного из наших преподавателей, который ему задает вопрос. Я не помню, это его отчество, но это, предположим, Александр Иванович. Вот. А как вообще вот ваши морские изменились на основе, вы же атеист по своему, так сказать? Ну, вроде да, так сказать. Вот как марксизм и атеизм относятся к явлению смерти? Вот что вы об этом скажете? Вот ваш взгляд, вот ваше, так сказать, толкование, вот ваш подход, вот ваше мировоззрение, вот ваше, так сказать, отношение к этому явлению, которое не минует никого из нас. И этот бравый, так сказать, оратор на коне, значит, вдруг стушевался, но поскольку он все-таки, так сказать, человек, привыкший в разных ситуациях находить, так сказать, быстро ответ, он, так сказать, не мог ничего найти лучшего и убедительного, он сказал, ну, вы знаете, но это, ну, как бы вам сказать, вы знаете, это... Но это естественный процесс. Вот что он смог, так сказать, уже из себя выдать. Естественный процесс. А вот как раз-то, это никакой и не естественный процесс. Потому что кто-то из мудрых философов сказал, главное и одно из, так сказать, основных доказательств бессмертия человеческой души заключается в том, что иной вариант категорически нас не устраивает, если нет бессмертия. Категорически нас не устраивает. Всякий атеист, всякий человек, который, да ладно, там, что там будет, так сказать, но вот когда коснется вопрос, так сказать, тогда действительно уже многие начинают об этом задумываться. У нас вопрос есть?
Да, у нас есть звонок. Солнечногорск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло.
Погромче.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Я 17 числа этого месяца ездила в Оптину пустынь. Я ее очень люблю, постоянно туда езжу в паломничество. И в этот раз у меня произошел такой случай. После поклонения, после литургии, после поклонения мощам Амвросия Оптинского, я упала и сломала ногу, двойной перелом у меня. Ну, правда, меня там, ну, донесли, я, слава богу, причастилась. У меня как-то прояснилось хоть немножко сознание. У меня, батюшка, такой вопрос. Как мне к этому относиться? Мне многие говорят, что я, наверное, что-то нагрешила, не так сделала. Ну, я даже не знаю, как к этому относиться. Но я заказала благодарственный молебен. Я думаю, что, как говорится, Бог не делает. Ну, наверное, так надо было мне. Как вот ваше мнение?
Спасибо.
Вопрос очень интересный, непростой. Но вы сами на это дали ответ. Что Бог не делает, все к лучшему. Потому что, смотрите, само слово говорит, может быть, это наказание. А вот давайте мы задумаемся о самом этом слове. Наказание. Наказание – слово «наказ». Наказ, то есть научение. И должны помнить такие слова. То есть я не берусь сейчас толковать этот случай, это событие. Вот. Но будем помнить как бы христианскую и святоотеческую истину. Маленькой бедой, Бог отводит нас от большей. И Златоуст говорит, у Бога польза больше, чем наказание. Чем научение, больше, чем наказание. Вот, но только должно пройти время, когда вы, так сказать, уже поймете, как-то так сказать, переживете этот случай, событие маленькой бедой. Бог избавляет нас от большего. Блейс Паскаль, знаменитый философ и математик, однажды сказал, если бы по временам Бог не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было бы посмотреть на небо. И, кстати, если это произошло, как вы говорите, в Оптиной пустыне, старец Макарий тоже однажды говорит, вот посмотри, говорит, на одну красавицу, сколько раз за день, раз по 100, она посмотрится в зеркало или в зеркальце на себя, мечтая, так сказать, о каких-то, так сказать, своих любовных, так сказать, дальнейших устроений своей судьбы и прочее. Вот. А вдруг стоит, так сказать, заболеть, ну, предположим, там грипп, ангина, уже не до этого, а уже лежит уложенный в постельку. Вот. И вдруг возьмет когда-нибудь книжечку почитать, а может быть и жития, а может быть Евангелие. Вот. И поэтому старец приводит такой пример. Когда все хорошо человеку, так сказать, и не до неба, не до вечности. И поэтому сейчас тоже может быть какое-то время такое, время спокойствия, время какой-то паузы, время тишины. Ну а потом надо помнить, за забитого двух небитых дают. Потом, так сказать, может быть, еще будет. А, кстати, когда кости срастаются, они, так сказать, есть такое понятие костный мозоль. То есть, когда кости нарост костный становится еще больше, и кость становится толще, чем она была до перелома. Может быть, таким образом тоже Господь вас, так сказать, укрепляет для вашей дальнейшей жизни. Драматизировать ничего не надо. Как жили, так и живите христианской, благочестивой жизнью. Вот, может быть, тоже какое-то искушение, чтобы подумали, а может быть, в Оптину не надо, так сказать, может, дома только надо сидеть, вдруг там, так сказать, что-то не то. Нет, все просто такая наша жизнь, такой наш случай. Безболезненно, ничего не бывает. У нас то грипп, то ангина, то передом. Я, так сказать, зимой тоже, так сказать, это оступился, упал, ключицу сломал. Вот. Ну, что, так сказать, это сделаешь? Ну, такой случай, так сказать, ломкость костей, так сказать, у женщин недостаток кальция, потому что они рожают детей, так сказать, детям отдают часть своего тела, часть своего организма, кальций тратит. Поэтому остеопороз, надо молоко пить, когда поста нет, рыбу есть, укреплять свои кости. А вообще-то кости укрепляются молитвой. Кости укрепляются молитвой благодатной жизнью в церкви. Поэтому не драматизируйте, живите с Богом, молитесь, так сказать, любите Оптину, любите Бога, людей. Так что маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. Поэтому, быв искушен, может, искушаем по мощи. Потом, может быть, будете другим людям рассказывать, как срастаются переломы, что можно делать, что нельзя, какой гипс лучше, какая лангета. Вот, потихонечку сами будете, так сказать, других и другим еще и помогать.
Мальчика, а если Успение Божией Матери является праздником, то почему, когда наши близкие умирают, мы об этом скорбим? Отличается ли чем-то Успение Божией Матери от упокоения обычных, скажем так, смертных людей?
Отличается, потому что перспектива у нас у всех будет разная. Она воскресла в вечную жизнь и ликующую жизнь с Богом. У нас люди скорбят и плачут о родных и близких, потому что не имеют настоящей веры, не имеют духовной жизни. Смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. В пасхальном каноне мы слышим такие слова, когда, если у нас это на слуху было, Пасха была не так давно. Смерти праздному мышлению, адово разрушение, иного жития вечного начала, и играющий поем виновного, единого благословенного, отцев Бога и препрославленного. Смерти праздным умершление, адово разрушение. Если бы человек, так сказать, был бы духовный взгляд на смерть. А смерть что такое? Дверь. Между временной жизнью и вечной. Но если это был христианин, если это был человек, так сказать, который любил церковь, любил людей, и во всяком случае, но старался хоть чуточку жить по вере, то мы-то так надеемся, что, так сказать, мы переходим от временного к вечному, от тленного к нетленному, от телесного к духовному, от худшего к лучшему. Куда? На руки любящего отца. Поэтому человек плачет, так сказать, о родных и близких, это большей частью это собственный эгоизм, потому что я чего-то не буду иметь.
На кого ты нас оставил?
На кого ты нас оставил. Да, большей частью этим связано. Другой бы перекрестился, бы многие так и делают, и говорят: слава тебе Богу, отмучился или отмучился, что, так сказать, человек терпел. Слава Богу, так сказать, ушел на небо. Почему? А потому что мы живем с этой надеждой. Надеждой на милосердие Божие. И, кстати, святитель Феофан Вышинский однажды сказал: Бог на страшном суде будет искать не за что бы наказать человека, а за что бы оправдать человека, лишь бы только что-то нашлось доброго и верного за его душой. И святитель Феофан однажды, он вообще такие совершенно как бы не вписывающиеся в наши современные контексты, наше часто выражение этих всех проявлений наших чувств, связанных с кончиной родных и близких, он сказал, ну, на мой взгляд, совершенно невероятную вещь. Он говорит: а я думаю, что по нашим усопшим надо не поминки, а благодарственный молебен справлять. Почему? И не плакать, и не переживать, не плакать и не переживать, а радоваться, что они пошли к Богу. Но у нас такого духовного взгляда на жизнь на смерть нет. Мы все, так сказать, понятно, так сказать, воскресенье не видим, вечной жизни не видим. Вот видим сейчас, плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу в гробе лежащую нашу красоту в чине отпевания. бездыханно, безгласно видим, так сказать, человека, а не видим то, что с его душой, не видим, так сказать, не видим жизнь души. Я иногда в школе вопрос детям задаю: взвесить нельзя, измерить нельзя, и жизнь без нее нельзя. Ну, сначала разные попытки, но потом все, потом все-таки сходятся к одному знаменателю.
Душа.
Душа. Взвесить нельзя, измерить нельзя, и жить без нее нельзя. Тело – это не весь человек. И не, тело не только человек. Человек – это душа и тело. Умерло тело, но не душа. Как вспоминается у Пушкина. Нет, нет. Весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и не увидит тленье. Нет, весь я не умру, потому что человек не только одно тело. Вот такой взгляд, духовный взгляд на жизнь. Если бы у нас был такой взгляд, тогда бы не было этих безумных слез, тогда бы не было этих безумных, так сказать, уже расставаний, не было этих трагедий, потому что вот такая наша жизнь. Жизнь, есть, смерть есть к жизни побежение, к жизни той, где смерти нет. Поэтому вот наш взгляд на это явление нашей жизни должен быть евангельский и христианский. Всякий верующий в меня смерти не увидит вовек. Это слова нашего Господа. Мало того, что вот сейчас на столе у нас лежит Евангелие, оно красного цвета, а мне вспомнилось, а у нас в календаре есть особый день, окрашенный в красный цвет. И этот день недели называется... Вот как называется?
Воскресенье.
Воскресенье. А что такое слово воскресенье? Вот что это за воскресенье? Какое это воскресенье?
Мертвых.
Воскресенье мертвых. Это воскресенье Спасителя, которое когда-то было именно в этот день. И этот день назвали воскресенье. А у греков интересно. Греки этот день именуют Кириаки. День Господень. День Господень. Тоже немножко созвучно с нашим взглядом на это явление. Но у нас гораздо глубже, гораздо, так сказать, передает саму сущность нашей веры. Потому что, так сказать, именно воскресение делает нашу веру и оптимистичной, делает ее с надеждой, с упованием. Так, когда мы становимся даже самой сильнее, становимся сильнее самой смерти. Григорий Богослов однажды сказал: до Христа, до воскресения не было ничего ни мощнее нас и сильнее смерти. После воскресения Христова нет ничего сильнее нас и не мощнее смерти. Если только мы живем этим упованием. Но каждый день мы, если мы, жизнь наша связана с верой, и связаны по-серьезному, тогда мы читаем каждый день символ веры, когда читаем утренние молитвы. Чаю, чаю, воскресение мертвых и жизни будущего века. А что такое чаю? Ожидаю. И не просто ожидаю, а ожидаю с нетерпением. Чаю. Не просто жду. А чаю – это некоторое такое активное состояние человека. Чаю, то есть даже что-то еще, так сказать, делаю навстречу. Как апостол Иоанн Богослов, когда он увидел, когда они были на Галилейском море, ловили рыбу, и увидели Христа, стоящего на берегу, и ему шепнул Петр: «Это Господь». И он не удержался, припоясался, есть такое трудное слово в Евангелии, эпендитом припоясался, то есть какой-то одеждой, и бросился в море, потому что от берега было недалеко, около 100 локтей. 100 локтей, значит, 50 метров, то есть бассейн такой, так сказать, 50 метров. Он не удержался, когда они просто будут грести, вытаскивать эти сети, там был огромный, вес был большой, они еле в лодку затащили 150 рыбы, а он не удержался. Вот это есть чаю, то есть это движение навстречу. То есть не только, так сказать, будь как будет, а еще что-то делать. А вот как вот мы можем это воскресенье приблизить? А воскресенье можем приблизить своей жизнью. У Гоголя была потрясающая мысль. Он сказал: будьте живыми душами, а не мертвыми. Будьте живыми душами, а не мертвыми. Единственная дверь в живую жизнь, единственная дверь в живую жизнь – это Христос. Единственная дверь в живую жизнь – это Христос. Оказывается, можно быть живым по телу и мертвым душой. И наоборот – Можно быть лежащим, парализованным человеком, как бревно, а голова работает, душа работает, и не только работает, она живет. Живет верой и любовью. Вот она, так сказать, тело полумертвое, а душа живая. А есть наоборот. Тело как у тело атлета, а почти мертвый. Потому что жизнь и смерть, не смерть, она наступает гораздо раньше, чем отказывают почки, отказывает сердце, когда перестает работать головной мозг. Смерть даже может наступить гораздо раньше, когда из жизни уходит вера, надежда и любовь. Вот если этого нет в душе, это живой труп, о котором, как раз Гоголь и сказал, будьте живыми душами, а не мертвыми. Оказывается, есть это понятие, есть это состояние. И мы это воскресенье уже реально можем прибежать сейчас, если мы живем по вере, живем по евангельским заповедям. У нас вроде бы...
Батюшка, ну вот опять же из откровения старых людей. Вот, вроде как бы парадокс. Человек стареет, вот как вы сейчас говорите, то, что он может быть парализованным, больным, прикованным к кровати, но душа его остается молодой, и душа у людей не стареет. Вот как объяснить можно этот феномен?
Ну, сложно это сказать. Я просто как бы знаю этот факт. Спрашивал человека, ну так, познакомились. Вот, он говорит, ну там 60 лет, к примеру. Кстати, 60 лет, если кто-то смотрит нас, 60 лет – это тоже хороший возраст. Только узнаешь об этом в 70. И 70 – нормальный возраст. Об этом узнаешь только в 80. И 30 – нормальный возраст. Если юноша, так сказать, узнаешь об этом.
Только в 40.
Только в 40. Спрашивал, ну, лет тебе сколько? Ну, говорит, 60. Говорит, а вот так вот как ты сейчас ощущаешь? Ну, говорит, такой интересный вопрос. Ну, говорит, не на 60. Говорит, ну так, говорит, лет 30, лет 35-40. То есть, вот, ну, это, ну, люди по-разному отвечают на вопрос. Но, в общем, несоответствие между возрастом и внутренним мироощущением. А вот как об этом как раз и говорится, что...
Потому что душа у нас вечная из-за этого, что ли, или как?
Она несводима к телу. Она в теле, но она не есть само тело. И поэтому это разная жизнь. Если жизнь нашу физическую можно измерить ростом, весом, давлением, частотой сердечного пульса, вот, и анализом крови и прочего, электрокардиограммой, то душа немножко в другом, так сказать, уже ракурсе, она в других измерениях. И поэтому у нее какая-то своя жизнь, свой какой-то возраст.
То есть конкретного ответа нет на этот вопрос?
Ну, конечно, так сказать. Поэтому только мы как раз мы это опытно узнаем, что вот как раз это и отличает нас, что в нас два существа, физическое и духовное. То есть душа и тело. И мы эту разницу замечаем. Мы эту разницу тоже понимаем, что два человека. Одна, внутри одного человека борьба. Один пошли, не пойду. Выпью, не выпью. Совру, не совру. Буду верен, обману. Кто? В одном и том же теле. Такого же не может быть. Одно и то же тело желает разные вещи. А как апостол Павел говорит, бедный человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти, умом моим служу закону Бога моего, но внутри меня, в членах моих, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, противоборствующий закону ума моего. Добро, которое хочу делать, того не делаю, а зло, которое ненавижу, то совершаю. Бедный я человек. А что это? А это как раз борьба души и тела. Вот этого, так сказать, раздрая. И поэтому Христос и пришел для чего? Чтобы, так сказать, вот эту гармонию принести, чтобы тело служило душе, а душа подчинялась уму, а ум подчинялся Богу. И законом для своей жизни ставил за закон Божий. А когда вся трагедия людей в жизни происходит именно из-за этого. Душа начинает служить телу, а душа, служащая телу, в конце концов, теряет уже всякий образ Божий, потому что для нас, так сказать, пример жизни Христос, а тело, так сказать, желается совсем, так сказать, другого. Вот это отличает телесного человека, так сказать, от духовного. Что в нем больше преобладает? Куда душа склоняется, к телу или к духу? Потому что у нас дух, душа и тело. Вот кому будет душа, куда будет склоняться больше? В сторону духа или в сторону тела. Вот этот выбор повседневно в нашей жизни постоянно происходит.
Вот скажите, ветхозаветные пророки жили по 900 лет, да и не только пророки. То почему у нас тогда вот сейчас средняя жизнь там 60-70 лет? Мало кто там доживает до 80, до 90, до 100 лет. Это вообще большая редкость.
Ну, экология. Экология.
Нет, а раньше что?
Продукты.
Санкционные.
Санкционные, да. С этими, с ГМО, со всеми добавками. Вот, со всеми, так сказать, разрыхлителями, уплотнителями.
Не, ну в 19 веке этого не было.
Конечно, так сказать. Но это определение, конечно, самого Бога. Это, так сказать, если было бы полезно нам 900 лет жить, мы бы сейчас 900 лет жили. Такой закон Божий был, так сказать, это его была воля. Ветхозаветные праведники один период времени, а после, так сказать, уже после потопного человечества, тогда так уже срок этот сократился. А потом, так сказать, в Священном Писании, когда уже 10 веков было прожито человечеством, уже псалмопевец Давид говорит: жизнь человека 70, а если в силах 80 лет, а все, что сверх этого, труд и болезнь. То есть через 10 веков, то есть через 1000 лет, так сказать, после Адама, псалмопевец сказал такие уже слова. Поэтому, так сказать, я не знаю, некоторым и 70 не доживают. Поэтому сколько, смысл какой? Сколько бы ни прожили, важно так же, как книга. Вот книга, она ценится не за количество страниц, а за содержание. И поэтому наша жизнь, она определяется не количеством лет, а определяется содержанием нашей жизни. На День памяти того или иного святого в Паримих есть такие слова. Это отрывок из ветхозаветного текста Священного Писания. Ему лет было мало, но жизнь его была долгая. Ему лет было мало, но жизнь его была долгая. Значит, оказывается, жизнь определяется содержанием, а не паспортными данными. Она может быть большая, но она может быть пустая. Она может быть короткая, но она может быть яркая. Яркая для Бога, яркая для церкви, яркая для людей, яркая для добра, яркая для добрых дел. Поэтому, так сказать, мы как раз должны стремиться не к тому, чтобы как можно дольше прожить, а стремиться должны к тому, чтобы прожить как можно праведней. Вот от этого будет все зависеть. Кстати, вспоминается, совсем недавно тут был разговор, наместник монастыря на Афоне, архимандрит Иеремия, так, ему исполнилось 100 лет. 100 лет. Значит, казалось бы, труды, денно-ночное бдение, нет никакого, так сказать, саможаления. 100 лет. До других санаторий, отдых, сбалансированное питание, отпуска, летние, зимние там, и прочие фитнес-центры, вот, добавки всякие, 5-10, медицина, обследование. А непонятно, так сказать, это никакой гарантии вовсе не дает. Оказывается, что дает гарантию? Это дает благочестивую жизнь. А самое главное, что вот мы, христиане, у нас даже нету такого понятия, вот какая разница, сколько человек будет жить, лишь бы его жизнь закончилась переходом в вечность с Богом. А вот это, конечно, самое главное. Самое главное, чтобы был правильный итог нашей жизни.
Батюшка, у нас есть снова звонок. Мордовия на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Батюшка,
слушаем вас.
У меня вопрос вот такой вот. У меня сын погиб от ножа. Как мне молиться? Он был пьян, конечно. Он мне звонил. Вот полгода было, 22-го ему. Как мне поступить в моей жизни? Я верующий человек. Вы даже, может, помните, что я подписывала книжку, вы мне подписывали «Лествица». Не помните?
Ну, может быть, да.
Да, я очень рада с вами встретиться. Хотя еще. Бы, да. У меня еще сестре вот год будет. Угу. Она в Москве прожила всю жизнь. Угу. Вот. А я живу в Мордовии. Угу. Ну, вы помните, может, Татьяна мне им.
Да. По голосу узнаю.
А?
По голосу узнаю.
Узнаете, да? Очень рада. Я вам здоровья желаю.
Спасибо.
Как мне, батюшка, вот подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Его любовница зарезала прямо у отца в квартире.
Ну, вопрос-то очень сложный. Что значит как быть? Или что как поступить? Не поступить, а жить надо. Жить надо, поминая сына. Жить надо, так сказать, как учит наша церковь, о том, что та вечная жизнь, поскольку еще нет определения, окончательного определения об участи наших родных и близких, потому что сейчас только одна душа, тела еще нет. Будет воскресение мертвых, в котором Господь сказал, придет тот день и придет тот час, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут. И до этого момента, когда нет определения на вечность, или с Богом, или без Него, у нас есть возможность молиться за родных и близких на божественной литургии, творить в честь них добрые дела и милостыню в память о них. В память о них творить добрые дела, особенно дела милостыни и милосердия. И, конечно же, на божественной литургии. Однажды одному святому, однажды Митрофан Воронежский, Митрофан Воронежский, святой, явился одному из игуменов монастыря и говорит: «Молись о моих усопших родителях». И тогда он говорит: «А ты же сам, так сказать, в лике святых, а ну, ты же там как бы ближе к Богу». И тогда он сказал: «Если бы ты знал, какая польза бывает душам усопших от поминовения их на божественной литургии, ты бы так не говорил. Прошу тебя, молись за моих родителей». Поскольку, так сказать, еще определения окончательного о будущей вечности и не было. Вот, так сказать, мысль и совет святого. Божественной литургии. Поминайте на панихиды, поминайте дома, когда читаете божественные псалтырь псалмопевца Давида. И будем себя поддерживать надеждой, потому что Господь так и сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова. Я есть Бог живых, а не мертвых. Бог живых». Поэтому будем на это надеяться. И то, что мы можем сделать сейчас, пока мы с вами в церкви и пока мы живы, будем это делать. Помню тоже одно очень мудрое наставление. Делай, что должно, с тем, что имеешь, на том месте, где ты есть. Есть храм, есть церковь, есть монастырь, есть благочестивая жизнь молитвы. Вот делайте все, что возможно, своей материнской любовью. А молитва матери и со дна море достает. Поэтому будем растворять свою молитву надежды на милосердие Божие.
Наши сограждане зачастую боятся смерти.
И не только наши, вообще.
Ну, вообще, не только наши, да. И, как говорится, умирать-то не хочется. Хочется еще пожить. А стоит ли бояться смерти?
Ну, некоторым стоит.
Некоторым это стоит.
Кому? А епископ Игнатий Брянчанин однажды сказал: люди сейчас живут так, это в том-то, представляете, это в том-то 19 веке. Люди сейчас живут так, как будто никогда бы не пришлось умереть. А умирают так, как будто никогда бы не пришлось больше жить. Вот кто умирает так, что как будто не пришлось больше жить, то есть после меня хоть потоп. Вот для таких людей смерть, а псалмопевец Давид говорит: смерть грешников люта. Смерть грешников люта. Вот грешникам смерти надо бояться. Почему? Ну, а потому что это будет финал, это будет итог, это будет, так сказать, подведение всей жизни. Вот какая она будет, это непонятно. Если не будет плодов покаяния, так сказать, хотя бы как у разбойника. Бог стучится до конца в дверь человеческого сердца, но ручка только с одной стороны, со стороны человека. Со стороны Бога, у этой двери между Богом и человеком, со стороны Бога ручки нет. То есть в душу войти и взять за руку и насильно ввести в жизнь любви, правды, истины, это невозможно. Это внутреннее состояние человека, это его выбор. Насильно человека не заставишь ни любить, ни верить, ни быть верным. невозможно. Поэтому, так сказать, многие, вот, ну и потом, так сказать, если нет перспектив личности, тогда это тупик. Была-была жизнь, так сказать, а вот все, так сказать, вот итог, вот конец, так сказать, а что дальше? А дальше человек жил только этим, жил только землей. Для него это страшно, потому что он не видит дальше, что будет за этой дверью. Он не воспринимает это как дверь, он воспринимает это как стену, о которой разбилась башка, так сказать, валяется возле этой стены, и все, дальше ничего нет. Вот такая смерть, вот такой взгляд на смерть, он, конечно, страшный. Когда он без перспективы вечности. Кстати, вспоминается одна история вот для таких людей, что кто живут без Бога, она такая, конечно, немножко необычная. Человеку напоминали о вечности, о духовной жизни, о покаянии, о Евангелии, о Христе. Да, так все, так сказать, идет же, ничего не есть, не интересно. Здоровье, бизнес. Вот все это конкретно, а вы тут со своими какими-то там духовными вопросами. Ну и вдруг ему явление, так сказать, стук в дверь, открывает, вот, а там смерть стоит. Вот ты кто, говорит? Я смерть. А она говорит, а он в такой, так сказать, в горделивом запале. Смерть? Говорит, да, говорит. Ну и что? Он ей говорит. Она ему говорит, ну и все. Конец. Вот, так сказать, там не дай бог, так сказать, нам так пережить, так сказать. И неверующему сознанию не дай бог встретиться на самом деле с тупиком и с концом, когда это никакой перспективы уже не будет. Потому что, как Исаак Сирин сказал, что такое это уже ад? Это невозможность любить. Невозможность любить. То у тебя все было возможно при жизни. Людей, Бога, душу, вечность, Евангелие. Все было, эта жизнь была. А там тоже просто уже итог. Хотя, так сказать, при воскресении, наверное, тоже какой-то шанс еще, так сказать, уже и будет. Как, ну, выбор человека еще... За человеком еще останется выбор и слово. Потому что когда увидит Христа... Ну вот кто-то поклонится, а кто-то останется в своей злобе, так и останется без него. Но, так сказать, если вы этот выбор будет любви, то Господь, конечно, так сказать, всякого грешника, кающегося, конечно, помилует. Только бы, я говорю, нашлось на все. А на это уходит вся жизнь. Если, как однажды Василий сказал, то, что не начнется здесь, не начнется и там. То, что не начнется здесь. А то, что началось здесь, там только умножится и продолжится. Началась здесь вера, началась надежда, началась благочестие, началась святыня, началась доброделание. Там только начнется. Здесь, если не было, было положено ни веры, ни любви, ни благочестия.
То есть, как говорится, на мертвого уже бесполезно крестик надевать.
Вот именно. Как старец самой себе говорит, старого учить, что мертвого лечить. Но вот тебе это время, вот сейчас время выработало, куда склонится твоя душа? Во всяком случае, хотя бы выбор в сторону доброделной, в сторону человечности. Однажды у Антония Суровского одна подошла женщина, говорит, батюшка, владыка не святый, я очень хочу стать монахиней, очень хочу стать преподобной. Говорит, вы знаете, говорит, это ваше желание очень похвальное, но научитесь сначала быть христианкой. Научитесь сначала быть христианкой. С этого все начинается. Не монашеская жизнь, преподобническая жизнь, она начинается с этого. А вообще-то еще изначально, вообще просто человечность, так сказать, которая с этого и надо начинать каждому из нас, наверное, в нашей повседневной жизни.
Батюшка, многие наши прихожане ждут Антихриста и всячески пытаются найти, скажем так, предвестников конца света. Скажите, стоит ли вообще это делать и стоит ли вообще бояться конца света?
А кто его ищет, кто его ждет? Я что-то не знаю.
Нет, говорят, вот скоро придет Антихрист. Вот, значит, предзнаменование там, конца света, вот, значит, там потопы, там наводнения, там войны идут.
Ну да, потом эти ИНН, шестерки, так сказать, это. Ну да, так сказать, вопрос очень такой, он и актуальный, и современный, но в жизни больше всего надо искать Христа. Апостол Павел говорит, кто вам сделает зло, если вы будете ревнителями доброго. И мы исповедуем каждое утро, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. А конец, я как раз об этом и говорил, конец может наступить гораздо раньше. Конец для каждого из нас, внутренний конец, может наступить гораздо раньше, чем всеобщий конец света. Когда у тебя эгоизм, когда у тебя ложь, когда у тебя неверность, когда у тебя подлость, когда у тебя не прощение, а злоба, когда у тебя блудная нечистая жизнь, так сказать, а когда у тебя не любовь к людям, ну это уже конец твоей жизни, этот конец твоей души. А если наоборот процветает уже в человеческой душе, так сказать, стремление быть кому-то полезным, стремление любить Бога. А как любить Бога? А апостол Иоанн говорит, брата, которого видим, ненавидим, а говорим о том, что о Бога мы любим. Покажи мне веру твою и дел твоих. Поэтому с этого и надо начинать. Бог есть любовь, так сказать, потому все узнают, что ученики, если будете иметь любовь между собой, вот это жизнь. Это жизнь. Кстати, еще вспоминается даже совершенно такой, как христианский взгляд на жизнь до Христа. Сократ говорил, истинная жизнь, жизнь не только для себя. Истинная жизнь не только для себя. Вот это живой человек, и мертвый как какой. А вот Плюшкин-то. Все себе. Вот они есть, вот это есть те самые мертвые души. По телу-то он живой, а по душе он уже этот мертвый. И поэтому, когда живая душа, тогда не надо бояться никакого конца, когда это будет. Надо к своему концу готовиться.
Который наступит раньше.
Ну, скорее всего, что наступит раньше. А когда мы верим, тогда кто-то нас выбьет из седла. Мало того, что вот мы тоже с отцами недавно беседовали. Вот что такое, так сказать, обращение. А, такой случай был. Значит, на свадьбе, она была крещённой человека, а муж у нее мусульманин, ну такой безрелигиозный. И ей сказали, на свадьбе, говорит, ты на арабском языке вот скажи вот эти слова. Вот, потому что это как бы положено по этому обычаю. Ну, вот она, так сказать, как бы безумный такой шаг, так сказать, это сделал. Ну, может быть, по молодости, ну, была крещённым человеком. Она эти слова сказала на арабском языке. Вот, потом прошло какое-то время, и ей сказали, а вы знаете, так сказать, вот этими словами вы исповедовали в свое вступление в ислам. Она говорит, а я в ислам, так сказать, не исповедовал, я никуда не вступал. Да нет, вы, так сказать, уже стали мусульманкой. За счет чего? Что вот эти слова произнесла? Да. Вот, и мы сразу, так сказать, подумали, это состоялось или нет. А на самом деле, если это неосознанно, если человеку не объяснили, как мы объясняем три раза, в чине, крещении, священник трижды спрашивает, Отрицаешься сатаны, отрицаюсь. И так три раза. Сочетаешься ли Христу, сочетаюсь. Трижды исповедует. Трижды отрекается и трижды исповедует. Вот тогда это осознанно. Это шаг, так сказать. Я еще привожу пример, так сказать. Какой-нибудь благочестивый хирург в институте Слепкосовского, в какой-нибудь парень мусульманин попался на живом ранении, к примеру, там, или лежит без сознания. Пока делали наркоз, он на него крестик надел, или на лбу ему нарисовал, или начертил, так сказать, это. А мусульманин присыпается, а у него крестик это на груди. Он через это христианином стал или нет? А может быть, его даже это не... Может быть, его и покрестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Будет он крещен или нет?
Да вряд ли.
Через крест он будет христианином или нет? Ну, конечно, нет, потому что не было произволения души, не было волевого изволения, так сказать. Поэтому, так сказать, вот все эти, так сказать, эти все вычисления, когда чего, так сказать, это будет выбор, и дана возможность выбора. И, кстати, об этом-то тоже, так сказать, мы не знаем, так сказать, всех тонкостей этих и всяких, так сказать, рассказов непонятных, так сказать, о пришествии этих, если, но вот у одного из этих отцов, это Нил Мироточивый, в его книге «Посмертное вещание», там есть такие слова. А на проклятой той печати будут такие слова. «Ты мой еси». «Да, я твой еси». волею иду, а не насильно. И я волею принимаю тебя, а не насильно. Поэтому какие-то всякие прятки, какие-то там обманы, ой, а вот мне что-то подсунули, а вот я что-то подписала, а вот нам что-то вживили, а вот нам что-то какие-то документы там вот на это дали. Когда скажут конкретно, друзья, вот это действие, вот этот шаг означает отречение от Христа и соединение с сатаной. Ты это понял? Понял. Еще раз тебе говорим, вот это действие, этот шаг, любое, неважно, это покадили, ладан, это, истукану поклонились, что-то подписали, что-то приложили, палец, эта форма может быть любая, что-то начертили, любая, но, скажет, ты понимаешь, что ты делаешь, понимаю, волю иду, а не насильно, и я волю принимаю тебя, а не насильно. Когда человек сказали, говорит, тогда нет. Скажет, вот хлеб, а вот крест. А теперь все понятно. Ну уж я как-нибудь с Божьей помощью Господь, наверное, не оставит. Нет, я крест выбираю. А когда, ой, хлеб, да, а ты от Христа отрекся. А я не отрекался. Это отречение означает отречение. Тогда я не отрекаюсь. Вот что, так сказать. Поэтому, а это все, так сказать, зависит. Вот сейчас от верности Христу уже в словах, поступках, в этой повседневности нашей жизни, которую вот реально сейчас мы живем. Потому что не исполнили свое слово, не исполнили обещание, не оставили свои правила, оставили свои обеты, оставили свои обещания Богу, те или иные, так сказать, не ругаться, не пить, не курить, не злобиться, простить. Я обещал, но обещал. А дальше чего? Ой, не получилось, я слабый человек. Ну вот смотри, слабый человек. Раз слабый, два слабый. Эта слабость только накапливается. А если одно преодоление, другое, так сказать, ломание, как говорится, себя греховного, вот тогда, так сказать, это мужество, оно, так сказать, даст силы. И тогда, в ту годину, так сказать, когда будет положен хлеб и крест, выбрать все-таки крест и пойти за Господом.
Батюшка, и так у нас совсем мало времени, я бы даже сказал, уже его нет. Завершая нашу программу, все же вернемся к тому празднику, который будет отмечать всей полнотой церкви в пятницу, Успению Божьей Матери. Итак, как нам, православным христианам, нужно провести и встретить этот день?
Встретить этот день, прочитав последние главы из всех четырех евангелистов, которые все о воскресении Христовом, чтобы еще раз проникнуть с этой мыслью, как один сказал из наших поэтов, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. И этой мыслью, этим упованием надо и жить. Матерь Божия жила сыном, жила верой, жила исполнением закона священного и сподобилась этой вечной жизни. Поэтому путь проложила нам, а мы, так сказать, ее дети, дети Царицы Небесной. И надеемся, что где мать, там будут и дети. На это надеемся, этим живем. Это празднуем, это торжествуем и надеемся, что будет, как Писание говорит, да будет вам по сердцу вашему, да будет тебе по сердцу твоему, по сердцу нашему. Пусть будет это будет с каждым из нас жизнь будущего века.
Ну еще хочу спросить, ваш строящийся храм является нижний предел, является картиной Святой Земли, где есть также уменьшенная, но копия гробницы Божьей Матери. Как в этот день у вас будет совершаться там богослужение?
Ну, во-первых, конечно, это место будет украшено. И самое главное, может быть, не все знают, не только москвичи, а и зрители, что в нижнем храме Покровском есть точная копия Гефсиманской гробницы Божьей Матери, там, где было положено ее тело. И там, где этого тела не обнаружилось на третий день. У греков сейчас это маленькая часовня внутри храма. И у нас это такая же копия один в один по размерам.
Один в один?
Один в один по размерам, так сказать. Она в нашем храме. Поэтому своими глазами Те, кто был в Иерусалиме, могут приехать на день Успения и своими глазами еще раз перенестись с мыслью в Святую Землю, в Гефсиманию. Вот. А те, кто не был в Иерусалиме, приезжайте в наш храм и увидите, как там это все в Иерусалиме. Потому что сама эта идея называется икона Святой Земли. Икона, то есть образ. Есть святые иконы, а есть святые пространства, когда мы тоже, так сказать, можем, так сказать, переносить. А тут, глядя на образ, можем переноситься мыслью к первообразу. И хорошо, что вы сегодня под конец этой передачи напомнили, да, что я немножко тоже даже уже к этому сам настолько привык, к этим святыням, что действительно праздник Успения, и как раз святыня связана, копии святыни, связанные с Успением Божьей Матери, она есть в нашем храме. Новоясеневский проспект, дом 42 и метро Ясенево.
Тогда начало богослужения во сколько?
В 6 часов всеночное бдение, 2 божественные литургии в 7 и в 9 часов утра на праздник Успения Божией Матери. Можно будет приложиться к этой часовне, к плащанице Божией Матери. Так что здесь ждем всех наших дорогих братьев и сестер.
Благодарю вас за беседу. На завершение благословите наших телезрителей.
Бог всем в помощь нам, дорогие братья и сестры. Аминь.
Спасибо, батюшка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель московского подворья монастыря Оптина-Пустынь и настоятель строящегося храма в честь Покрова Божией Матери в Ясенево архимандрит Мелхиседек Артюхин. Всего вам доброго. До свидания.